В эфире ноябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. С чего мы начнем сегодня, Соломон?
Я хотел бы поговорить сегодня о двух премиях, каждая по-своему для нас с вами, Саша, интересна и важна. Первая – это премия «Империал», которую японцы присуждают с 1988 года за достижения в культурных областях, которые не покрываются Нобелевской премией.
То есть это альтернатива Нобелевской премии или дополнение?
Дополнение к ней скорее, и там вручают за музыку, премии за театр, за скульптуру, за живопись, за такого рода вещи. Премия, почему она называется «Империал», она основана в память члена императорской семьи принца Такамацу. И за эти годы значительное число российских деятелей культуры ее было удостоено. Среди лауреатов прошлых лет Шнитке, Ростропович, София Губайдулина, Майя Плесецкая, которая получила по категории «Театр». Премия довольно существенная, 15 миллионов йен, это где-то около 163 тысяч долларов. И в этом году среди музыкантов ее получил Альфред Брендель, 78-летний австрийский музыкант, пианист, который недавно сравнительно сыграл в Нью-Йорке свой прощальный концерт. Российская связь Бренделя – это его многолетняя дружба с Иосифом Бродским.
Бродский всегда говорил, что это его любимый пианист.
Они, кроме всего прочего, дружили домами. Именно в доме Бренделя жил Бродский, когда он узнал о том, что ему присуждена Нобелевская премия. Известила его об этом жена Бренделя, которая приезжала в кафе, где он, как если помните, Бродский...
Джоэл Малькарон сидел.
Да.
Хорошая компания, да.
Брендель – замечательный классический пианист, очень сдержанный. Действительно можно найти в его игре переклички с поэзией Бродского. Это тоже интеллектуальный пианизм, так же, как поэзию Бродского можно назвать интеллектуальной поэзией.
При этом Брендель знаменит своими интерпретациями Бетховена, которые, на мой взгляд, как-то не вяжутся с Бродским.
Нет, но для меня он как раз в первую очередь исполнитель Гайдна замечательный, которого, как вы знаете, Бродский всегда числил в числе своих самых любимых композиторов.
Более того, Бродский не раз говорил, что его любимый композитор Гайдна. Как мне однажды замечательно сказал Аркадий Небольсин, большой знаток и музыки, и Бродского, он сказал, что он назвал Гайдна, чтобы не назвать Моцарта, чтобы не быть слишком банальным.
Его взгляды музыкальные любопытны, прежде всего, как иллюстрация к его общеэстетическим увлечениям, но в данном случае действительно любопытно посмотреть на то, как Брендель в пандан поэзии Бродского интерпретирует Гайдна с меланхолией, серьезностью, строго и сдержанно. Году по разделу «Гранты для молодых артистов» премию «Империал» получил ансамбль «Камерата Балтика», который создал, хорошо нам с вами известный, скрипач Гидон Кремер в 1996 году. Ансамбль «Камерата Балтика» составлен из молодых музыкантов Латвии, Литвы и Эстонии, и они объединяют вот под такой одной музыкальной крышей молодых ребят, очень-очень способных. Кремер говорит о том, что этот ансамбль существует как некая музыкальная демократия. Грант этот 5 миллионов йен. И Кремер много очень делает для пропаганды творчества композиторов Балтии. И, в частности, в октябре в Лейпциге прошла немецкая премьера симфонии Арва Пярта номер 4. Это очень примечательное сочинение. Пярт много лет не сочинял симфонии. Первые три были созданы со значительным интервалом. И эта симфония, она посвящена одновременно городу Лос-Анджелесу по заказу симфонического оркестра, которого симфония и была написана, и Михаилу Ходорковскому, в защиту которого Пярт последовательно выступает. И концерт этот в Лейпциге тоже примечателен. Он был назван Кремером «Протянуть руку». Это цитата, кстати, из Пярта, который говорит, что в своей симфонии он хотел протянуть руку Ходорковскому и подобным ему, как он считает, узникам совести. И это был благотворительный дополнительным концертом в программе, который был, кроме симфонии Пярта, также произведение Шостаковича и Кончели, а концерт благотворительный в пользу подмосковного лицея, который субсидируется семьей Ходорковского. Это очень эмоциональная, даже как бы непривычная эмоциональная для Пярта музыка, в которой выражена глубокая скорбь, и мы слышим эту скорбь, эти тяжелые вздохи, которые нас погружают действительно в напряженную эмоциональную атмосферу, и в то же время, как это всегда бывает у Пярта, дают надежду на какой-то светлый исход. Другая премия, которую я сегодня хотел рассказать, это премия «Либерти», в которой мы с вами, Саша, наряду с художником Гришей Брускиным имеем честь быть членами жюри. Уже в 11-й раз эта премия присуждалась. На сей раз премию получила директор Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Александровна Антонова.
Должен сказать, что на вручении премии в русском консульстве в Нью-Йорке Ирина Александрова произвела гигантское впечатление на всех, начиная с легендарного директора «Метрополитен» Монтебелло.
Но она удивительный человек во всех отношениях и, безусловно, один из современных мировых музейных лидеров. И очень-очень много сделала для установления тесных отношений между Соединенными Штатами и Россией именно в области музейного дела. Здесь ее невероятно высоко ставят, и газета «Нью-Йорк Таймс» характеризовала вот то время.
Это уже почти 60 лет.
Да, в течение которого Антонов возглавляет музей имени Пушкина, золотым веком этого музея. И так оно, конечно, есть, потому что при Антоновой музей расцвел и расширился необыкновенно. И ее поклонником является также, уже упомянутый нами, Гидон Кремер, который также является, между прочим, и лауреатом нашей премии «Либерти».
Что-то у них есть общее у всех наших лауреатов.
А вы знаете, вот Гидон, он просил меня поздравить тоже Ирину Александровну и передать только что вышедший его новый альбом, два диска, на которых он исполняет вместе со своим ансамблем «Кремерата Балтика» все моцартовские скрипичные концерты, делает это потрясающе. Он просил сказать, что, во-первых, он ее огромный поклонник, а во-вторых, что Моцарт всегда был за «Либерти». И вот отрывок из третьего скрипичного концерта Моцарта в исполнении Кремера и его ансамбля. Кремер здесь играет просто как ангел, светло и возвышенно.
Ну, а теперь пришло время блиц-концерта, который, как все блиц-концерты в этом году, посвящен 125-летию оперы «Метрополитен». Соломон, я предлагаю сегодня поговорить о самом скандальном аспекте жизни «Метрополитен», а именно о сегодняшнем происшествии, премьере «Тоски». В чем дело?
Ну, главная скандальность всего этого дела в том, что эту премьеру, «Тоску» в постановке европейского режиссера Люка Бонди, просто-напросто свистали на премьере.
Это еще мягко сказано. Все ее ругают, все ее бронят и все ее сравнивают с той «Тоской», которая была у нас уже много лет в постановке «Циферель».
Защищает ее художественный руководитель, менеджер театра МЭТ Питер Гелб, которого я неплохо знаю, очень хорошо к нему отношусь и должен сказать, что именно до вот этой вот злополучной премьеры Тоски считал, что Гелб — это человек, который никогда не ошибается. А здесь, по моему мнению, во-первых, я считаю, он ошибся, и во-вторых, зря он так упорствует. Мне кажется, что пошло бы как раз на пользу делу и ситуации, и он бы ее разрядил гораздо лучше, если бы он признался в том, что он ошибся. И не следовало ему постановку, которая принадлежала Франко Дзефирелли, которую я сам в МЭТ видел несколько раз. Она отличалась, по мнению критиков, чрезмерной как бы пышностью. Но это была настоящая, добротная, реалистическая постановка. И ты, когда приходил в театр, ты погружался в атмосферу Рима и всего, что с ним связано, с этой эпохой. Ты был как бы участником.
А теперь мы видим на сцене кирпичную стенку, и это все.
А здесь все абстрагировано. Работа с певцами до конца не доведена. Они чувствуют себя неудобно. Они как бы пытаются воплотить в жизнь какие-то абстрактные концепции. Например, Скарпия, я убежден, изображает, в общем-то говоря, Берию, как бы. То есть шеф политической полиции, которого все боятся и ненавидят, и который находит для себя интересным общение с людьми культуры. Но все это непропеченное. И Гелб это оправдывает тем, что нужны новые постановки, которые бы заинтересовали новую аудиторию. И должен сказать, что до самого недавнего времени для меня этот довод Гелба работал, пока я не услышал мнение другого человека, профессионала, художественного руководителя Сан-Франциской оперы, который авторитетно заявил, и как раз я ему-то верю в данном случае больше, чем Гелбу, что новая-то аудитория приходит гораздо охотнее на старые привычные оперы в реалистичном, убедительных постановках. И я совершенно с ним согласен.
Я тоже с ним совершенно согласен, потому что опере не идет аскетизм, минимализм, брутализм и все то, что так любит современное искусство. Вы сказали о чрезмерности Дзефирелли. Ну, опера и есть чрезмерный жанр. Что тут может быть настоящего? Это и есть преувеличение всего. И когда я помню, несколько лет назад я слушал Евгения Онегина и увидал хор русских крестьян, который выглядел как список Шиндлера, я подумал, что что-то с оперой не так.
Ну, будем надеяться, что Тоска в этой новой и явно неудачной версии в Метрополитен-опере продержится не так долго, и мы сможем опять наслаждаться. Это гениально, я в этом убежден. Для меня это одна из самых великих опер 20 века, может быть, величайшая. Мы сможем наслаждаться в той постановке, которая будет нас всех устраивать.
D'amore, l'ora è fuggita, e voi la disperata, e voi la disperata.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Уроки Великой депрессии для среднего класса. 400 знаменитых нью-йоркцев. Гость «Американского часа» – куратор Сара Генри. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Искусство быть кинозвездой. Элизабет Тейлор в Голливуде.
Грани в